Глава 19. Шагая по ночному поселку, я пытался воскресить в памяти свои старые переживания, связанные с этим местом. Но у меня ничего не получалось. Я видел знакомые дома, заглядывал в лица припозднившихся прохожих, некоторых даже узнавал, но все это никак не трогало мое сердце. Всего лишь еще один маленький невзрачный поселок, наполненный безысходностью и безразличием. Единственное, что его отличало от тысячи таких же во всей империи, здесь погибли Крош и Весельчак. Первый, несмотря на пытки, так и не предал меня, а второй вступил в схватку, пытаясь спасти мою жизнь. Я зло сжал зубы. Сегодня я верну этот долг. Между бараками, где сейчас спали кабальные, гулял холодный ночной ветер. Будто предчувствуя грядущие события, он своими любопытными прикосновениями к моему лицу и рукам пытался выведать, что именно сейчас произойдет. «Погоди, ветерок. Вот сейчас загляну в еще одно место и начнем». Оказавшись на отшибе поселения, я замер напротив старого заброшенного барака. За последний год он еще больше обветшал. Стал больше похож на безобразную груду гнилых досок. Вездесущие гнили, сырость пробрались и на чердак, где когда-то была теплая и уютная коморка Кроша. То и посреди темной комнатки я не спеша осматривался. Сквозь маленькое оконце, некогда аккуратно заколоченное рачительным хозяином, врывался холодный любопытный ветер, будто спрашивая, что дальше. Из щелей в стенах исчезли тряпки и мох, словно их кто-то специально повыдергивал. Не удивлюсь, если узнаю, что сюда не единожды наведывались любители поживиться за чужой счет в поисках наших с Крошем тайников. Стол и стулья, а также главная гордость моего друга, пузатый красавец-сундук, обитый бронзовыми полосами, отсутствовали. А жаль. По сути, я пришел именно за ним. Уверен, Крош хотел бы, чтобы сундук был у меня. Осмотревшись напоследок, я тяжело вздохнул и двинулся на выход. В горле застрял противный горький комок, а на глазах появились горячие слезы. Ведь я думал, что уже оплакал моего друга. Видимо, эта боль останется со мной на всю жизнь. А вот и барак Лютого, его кодлы. Как же долго я к нему шел. Именно это место чаще других снилось мне по ночам. Сперва это были кошмары, в которых я бежал отсюда со всех ног, но со временем все изменилось. Я очень сильно желал попасть сюда, чтобы залить это место кровью моего врага. Конечно, я понимал, что опоздал. Лютого здесь давно нет. Наверняка оборотень уже участвует в отборочных поединках перед главными играми. Но здесь могли остаться те, кто непосредственно участвовали в убийстве Кроша. Сквозь тонкие стены я слышал довольные голоса. Благодаря моим новым способностям мне не составило труда определить, что внутри барака сейчас находилось четверо каторжан. «Будь здесь», — тихо сказал я и, хищно улыбнувшись, сбросил с себя полог невидимости. Тень справа слегка шевельнулась и согласно фыркнула. Дверь барака, как и всегда, не была закрыта на засов. И неудивительно. Каторжане никого не боялись. Кому из кабальных взбредет в голову добровольно забраться в логово местных теневых хозяев? В этот раз излишняя самоуверенность сыграла с уголовниками злую шутку. Хотя, если быть честным, чтобы защититься от такого, как я, им бы понадобилось что-то более серьезное, нежели хлипкая деревянная дверь и деревяшка в виде засова. «Тук-тук-тук», — весело произнес я, открывая входную дверь и заглядывая внутрь. «Господа мошенники и головорезы, вы дома?» Беседа тут же прекратилась, и на меня уставились четыре удивленных физиономии. После короткого молчания я услышал радостный голос.
«Ба! Какие люди! Эрик Бергман собственной персоной! Решил навестить старых друзей?»
Несмотря на то, что голос мне был хорошо знаком, скажу больше, я бы его ни с кем другим никогда не спутал, самого говорившего узнать было трудно.
«Неужели...» «Фроди?» — озадаченно произнес я. «Это правда ты?» «Конечно же я!» — засмеялся тот. «Неужели за этот год я так сильно изменился?»
«Еще бы!» — почесал затылок я. «Что стало с твоими волосами? Почему они потемнели? А эти уродливые угри на лице, а живот, да и цвет глаз... Ты здорово повзрослел. Слушавшие наш разговор каторжане дружно повернули головы в сторону своего главаря и начали удивленно его разглядывать. В том, что Фроди занял место Лютого, у меня сомнений не было, как и в том, что его подельники продолжают не видеть истинного лица этого прохвоста. Новый, а правильнее сказать, обрюзгший Фроди был удивлен не меньше. Он хотел было что-то сказать, но я его опередил. «Знаешь, я, кажется, понимаю, что происходит. На меня не действует твоя харизма и другие твои фокусы. Нужно отдать должное самообладанию Фроди». В ответ на мои слова он громко расхохотался.
«Должен признать, ты всегда был забавным. Вероятно, это из-за глупости. Зря ты сюда пришел, да еще и такой нарядный».
Сказав это, Фроди многозначительно подмигнул своим подельникам. Те, в свою очередь, поддержали своего главаря громким хохотом.
«Кстати», — добавил он, — «твоя же глупость отправила на тот свет весельчака и кроша».
Я покачал головой и со вздохом закрыл дверь на засов. Мои манипуляции не остались незамеченными. Рожи уголовников изумленно вытянулись. Вероятно, в данной ситуации они все еще продолжали считать себя сильнее меня. И мой смелый приход с легкой руки Фроди списали на юношескую глупость. Болваны. Развернувшись, я медленно двинулся в сторону сидящих за столом бандитов. Кстати, Фроди в данный момент сидел на сундуке кроша. Когда наши взгляды встретились, он неожиданно вздрогнул. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но это ему явно не понравилось.
«Парни!» — зло прошипел Фроди. «Пора укоротить язык этому мелкому поганцу!»
Трое бандитов будто только того и ждали. Они пружинисто поднялись со своих мест и в развалочку двинулись в мою сторону. Когда до меня оставалось шагов 10, они начали расходиться в стороны. Хотят отрезать пути к отступлению. Продолжая шагать, как ни в чем не бывало, я поднял правую руку, и с моих пальцев сорвалось несколько молний. Трое бандитов, так и не поняв, что произошло, рухнули на пол, словно мешки с брюквой. Еще один взмах руки, и их головы превратились в мешанину костей и мозгов. Закономерный итог после попадания ледяных стрел. Фроди сидел не шевелясь, завороженно взирая на быструю кровавую расправу над подельниками. Переступив через одно из тел, я брезгливо поморщился. «А твои бойцы оказались не такими уж и крепкими. И неудивительно, все, на что вы способны, так это грабить слабых и беспомощных». Мой голос заставил Фроди вздрогнуть. Он быстро соскочил с сундука и бухнулся на колени. «Прошу, пощади!» — взвизгнул он. Вблизи он был еще более уродлив. И куда подевался тот жизнерадостный улыбчивый блондин? «Где Лютый?» — коротко спросил я. «Его увез Бардан», — дрожащим голосом быстро ответил Фроди и с надеждой заглянул мне в глаза. «Это я уже понял. Где он может быть сейчас?» «Я слышал, он одержал несколько побед в отборочных турах, и сейчас, скорее всего, его доставили в Кирлин».
«Почему туда?»
«Там пройдет последний бой перед главными играми. Бардан хочет подзаработать на ставках». «Что будет после Кирлина?» — продолжил я допрос. «Они отправятся в Айронвиль», — немного успокоившись, ответил Фроди. Я задумчиво потер подбородок. Ну что же, все складывается очень хорошо. Фроди, подумав, что убивать его сейчас не будут, подобострастно пополз в мою сторону. «Эрик», — заискивающе запричитал он, — «молю тебя, не убивай!» Я склонил голову на бок. Вот урод, думает, что я не вижу ножа в его рукаве. Делая вид, что нахожусь в раздумьях, я терпеливо ждал следующего хода этого лицемерного ублюдка. Когда до меня оставалось буквально два шага, Фроди поднял голову. Его покрытое черными угрями и оспинами лицо распухло от фальшивых слез. Наши взгляды встретились. «Я пробыл здесь всего несколько дней», — произнес я задумчиво. «И этого времени мне хватило, чтобы понять, что весельчак искренне считал тебя другом. Но ты даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь ему». Узкие ладони Фроди сжались в кулаки, острые костяшки побелели, а в следующую секунду в его руке блеснуло лезвие ножа. Должен заметить, Фроди смог меня удивить. Его прыжок оказался довольно резким, но недостаточно быстрым. Шаг вправо, короткий взмах моей руки, и кончик шипа, усиленный клинком возмездия, легко распорол глотку жертвы. Фроди по инерции сделал еще несколько шагов вперед, а потом рухнул на пол, как подкошенный. Под ним тут же начало растекаться кровавое пятно. Постояв несколько мгновений в тишине, давая самому себе время на осознание случившегося, я, наконец, отмер и подошел к сундуку Кроша. Бережно проведя ладонью по бронзовой полоске, я прошептал дрожащим голосом: «Не забрать тебя будет настоящим преступлением. Но прямо сейчас я не смогу этого сделать. Подожди до завтра». Успокаивающе похлопав по пузатой крышке, я, более не обращая внимания на труп, двинулся на выход. Как только открыл дверь, любопытный ветер уже был тут как тут. Он нетерпеливо мазнул меня по горячим щекам и, небрежно задев полы плаща, рванул внутрь барака. Я усмехнулся. «Первый свидетель моей мести». Набросив на себя полог невидимости, я направился в сторону таверны. Сегодня мне здесь больше делать нечего. Проходя мимо притаившегося в тени обжоры, я тихо бросил ему через плечо: «Запомни их запахи. Наверняка где-то в пещерах у них есть тайники. Когда сюда снова вернемся, проверим». Утром следующего дня, когда мы спустились в общий зал таверны, на столе, застеленном белоснежной скатертью, нас уже ждал поистине царский завтрак. Поняв, что это изобилие накрыто для нас, Лола радостно взвизгнула и полезла на стул, стоявший у окна. Сытный ужин, теплые ванны и сон в настоящей постели пошли девочке на пользу. Отмытая, хорошо отдохнувшая, в новой одежде, она выглядела другим человеком. К слову, хозяйка таверны сегодня тоже вела себя иначе. О, сколько покорности и раболепия было в ее взгляде! Видимо, вчера ночью обгадившийся кнут выместил всю свою злость именно на ней. Заикаясь и путая слова, она пыталась объяснить мне, насколько была неправа вчера ночью. В качестве извинений она притащила большой тюк, набитый одеждой для Лолы, и две пузатых корзины, доверху заполненных всякой провизией. Равнодушно оглядев эту своеобразную дань, я произнес: «Любезная, а не подскажете ли вы мне, кого из ваших жителей я мог бы нанять в качестве извозчика? Я слышал от местных, что некий Крил занимался перевозками». Женщина покачала головой и с сожалением в голосе произнесла: «Увы, господин, но Крил покинул наш поселок полгода назад».
«В каком смысле?» — насторожился я.
«Продал дом и с семьей переехал в Орхус», — ответила она.
«Понятно», — буркнул я себе под нос и тихо добавил: «Ну и правильно сделал».
«Простите, господин».
«Нет, ничего», — отмахнулся я. «Просто мысли вслух. И что же нам теперь делать?»
Худое лицо хозяйки расплылось в довольной улыбке. «Сегодня вам повезло, господин. Нынче в поселок прибыла повозка из поместья господина Бардана. Привезли новых кабальных».
«Вот оно как. На ловца и зверь бежит».
«Отлично», — улыбнулся я. «И как же зовут возницу?» «Стариком Репеем кличут», — охотно ответила хозяйка. Когда она отошла, чтобы обслужить клиентов за соседним столиком, я повернулся к Лоле, уплетавшей в тот момент аппетитный сырник, и довольно ей подмигнул. После завтрака мы с Лолой прогулочным шагом направились в сторону бараков. Как и ожидалось, в поселке творился переполох. Естественно, о его причинах мне уже было известно, но, отыгрывая любопытного господина, я остановил одного из прохожих и внимательно выслушал последние новости. Как я и предполагал, сегодняшней новостью номер один была весть о смерти местной банды каторжан. Судя по счастливым лицам прохожих, о погибших никто горевать не собирался. Когда мы оказались около ворот лагеря кабальных, здесь уже собралась знатная толпа зевак. Все громко обсуждали случившееся. Главная версия — уголовники своими действиями довели народ до предела, за что и поплатились этой ночью. Троим бандитам размозжили головы, а их главарю перерезали горло. Еще в толпе говорили, что кнут хотел было провести допросы с пристрастием среди кабальных, но весь поселок всполошился из-за такой несправедливости, и старику пришлось отказаться от этой идеи. И правильно сделал. За бунт в поселке хозяева по голове не погладят. Узнав у зевак, что старик Репей сейчас находится со своей повозкой внутри лагеря кабальных, я направился к воротам. Лола, держа меня за руку, как ни в чем не бывало, шагала рядом. Ворота охраняли Клоп и еще трое незнакомых мне бойцов. Видимо, за год в рядах надсмотрщиков произошли перестановки. Это даже к лучшему. Меньше риска быть узнанным. Хотя я уже встретил в толпе много знакомых лиц, но меня так никто и не признал. Сперва я немного волновался насчет моего уровня, но, видимо, зря. Похоже, нынешний я здорово отличался от прошлогоднего Эрика. Фроди — единственный, кто меня сразу узнал. Скорее всего, дело в его специфических характеристиках и способностях. У ворот нам преградили дорогу, но когда Клоп увидел меня, то тут же с максимально возможным почтением пропустил нас внутрь лагеря, а затем лично проводил к главному надсмотрщику. Кнуда мы нашли у барака каторжан, тела которых лежали сейчас под навесом у дальней стены. Внутри помещения творился форменный бардак. Видимо, надсмотрщики под предлогом поиска следов убийц искали тайники погибших. Судя по кислым мордам, никто ничего так и не нашел. Заметив нас с Лолой, Кнут вздрогнул и смущенно опустил глаза, но потом, взяв себя в руки и состроив подобие приветливой улыбки, поспешил к нам навстречу.
«Господин!» — угодливо произнес он. «Что привело вас сюда?»
Я обвел скучающим взглядом лагерь. «Да вот, собираемся в дорогу. Нам сообщили, что здесь я могу найти некоего Репея». На хмуром лице Кнуда наконец появилось выражение понимания.
«Так вам нужна повозка».
«Все верно, господин Кнут», — заложив руки за спину, кивнул я. «Не подскажете, где я могу его найти?»
«Сейчас мой помощник проводит вас», — облегченно выдохнул старик.
Видимо, здорово перепугался, что страшный маг вдруг вздумал влезть в его дела.
«Пойдемте, господин», — учтиво обратился ко мне Клоп. «Возница сейчас в другой части лагеря».
Мы с Лолой переглянулись, и я незаметно показал ей глазами на кучу хлама, среди которого виднелся медный бок сундука. Девочка, понимающе кивнула и по заранее оговоренному плану воскликнула, прижав руки к груди.
«Дорогой кузен, взгляните вон туда!»
Я, изобразив нетерпение, повернул голову в указанную сторону. «Лола, детка, нам пора. Мы не должны мешать этим добрым господам выполнять свой долг.
Взгляните на вон тот сундук!» Не обращая внимания на мои слова, продолжала восхищаться девочка.
«Какой еще сундук? Зачем он тебе нужен?»
«Ну как же, кузен!» — удивилась она. «Госпожа Бернадет подобрала мне много вещей. Этот сундук прекрасно подойдет для их хранения».
Я картинно нахмурился.
«А ведь верно».
Затем, взглянув на Кнуда, произнес.
«А ведь молодая госпожа права. Я как-то об этом не подумал. Сколько вы хотите за этот сундук?»
В глазах старика появился алчный блеск, но через мгновение исчез. Чувство самосохранения взяло верх над жадностью.
«Ну что вы, господин, не извольте беспокоиться о таких мелочах. Будьте спокойны, мои люди сейчас доставят его в таверну».
Я степенно кивнул старику и, все так же держа довольную собой Лолу за руку, последовал за Клопом. Я тоже был рад, что мы успели вовремя. Можно было бы забрать сундук Кроша еще этой ночью и спрятать его где-то, чтобы потом подобрать по дороге, но я решил не рисковать. Этот сундук — слишком приметная вещь. Многие, тот же Кнуд, наверняка видели его в бараке у Фроди. Дабы избежать лишних вопросов и подозрений, я решил, что будет правильнее, если этот сундук Кнуд отдаст мне самолично. Переглянувшись с Лолой, я благодарно кивнул ей, отчего ее улыбка стала еще шире. Ну что ж, здесь я закончил. Следующий пункт назначения — имение Бардана.